Эпизод 4. Богородица. Женское начало. Ученики энергично поднимались по узенькой тропинке, которая, казалось, вела к самим небесам. Она была настолько узкой, что где-то им приходилось поворачиваться боком и осторожно ступать чуть ли не на цыпочках. Но они достойно преодолевали этот нелегкий путь с терпением и любовью в сердцах. Молодые охотно подавали руки пожилым, а те, отвечая им искренними улыбками, находили в себе все больше сил и устремлялись вперед. Солнце стояло в зените. При этом здесь, на возвышении, его лучи не сильно раскаляли землю, поэтому в воздухе царила легкая прохлада. Откуда-то со стороны тихо и ненавязчиво раздавалось журчание ручья. Его переливы нежно касались слуха и растворялись где-то в небытии, а потом вновь проникали в самую глубину сознания, после чего все повторялось по кругу. Когда ученики, наконец, достигли обители силы, перед ними открылся такой чудесный вид, что они, наученные хранителем знаний замечать красоту в каждом Божьем творении, начали с младенческим любопытством рассматривать деревья и холмы, покрытые зеленью. Одна девушка, невысокая шатенка с выразительной мимикой, вытянула руку и раскрыла ладонь. На ладони, хоть она и была хрупкой, уместился весь пейзаж, даже несколько крошечных хижин вдали. Как же удивительно это выглядело! Очарованные природой, ученики не сразу почувствовали присутствие хранителя знаний, а он, между тем, уже давно явился. Полный спокойствия, он прислушивался к отдаленной музыке, стекающей с гор воды. Когда ученики расположились на своих ковриках, которые уже вобрали в себя энергию многих сакральных мест, хранитель призвал их к молитве. Молитва длилась недолго, но от того, что ее произносили много учеников вместе с учителем, она обрела невероятное могущество. Открыв глаза, ученики ощутили, что буквально слились с Господом. Рядом с хранителем сидела девушка с вьющимися волосами, пронизанными солнечным светом. Вглядываясь в скалы, покрытые растительностью, она заметила, что очертания каменных выступов на одной из скал напоминают ей облик Богородицы, держащей на руках Христа. И тогда, словно осененная внезапной мыслью, ученица обратилась к хранителю. «Мудрейший, вчера у нас на прогулке задали интересный вопрос», — сказала она, и сидящий рядом хранитель увидел, какой чистотой светятся ее бездонные голубые глаза. «Просто удивительный. Сегодня католики празднуют день рождения Богородицы, и с некоторыми моментами нам бы хотелось разобраться. Помогите, пожалуйста, просветите нас». В Библии написано, что Мария и Иосиф запрещали Христу ходить в храм. Но когда он все же отлучался туда, они шли за ним и ругали его за то, что он учил священников. А когда мать и братья пришли к нему в Назарет, где он уже сидел со своими учениками, Христос даже не вышел к ней навстречу. Он сказал ученикам: «Вы мои матери и отцы». «Вы мои братья, слышащие и исполняющие Слово Мое». Получается, у Иисуса Христа были такие же проблемы во взаимоотношениях с Матерью, как и у большинства людей? Почему же тогда Богородицу возвели в разряд божеств, а ученицу Христа, Магдалену, падшую женщину, которая своими волосами вытирала ему ноги, не сделали святой? Это ведь и правда парадоксально. Хранитель внимательно посмотрел на девушку, потом перевел взгляд на остальных учеников и очень спокойно, с радушием и теплотой ответил: «Да, Алекс, в Библии много чего написано, а Евангелие, например, гласит, что если вы не возненавидите свою мать, отца или других родственников, то не сможете быть учеником Христа. Поэтому в целях разделения Христос говорил: «Вы — мои ученики, вы — отец и матерь мои, и братья, потому что только настоящие единомышленники могут быть нашими родными». Если человек не является нашим единомышленником, а связан с нами лишь родственными узами по крови, то такое родство бесполезно. Как говорится, и женщина легкого поведения может родить святого. Бывает и наоборот. У духовных родителей рождается ребенок с какими-то дефектами. Все это неоднозначно. Поэтому биологическое родство не имеет никакого смысла. Христос объясняет, что самое главное — это родство по духу. Если люди схожих взглядов и поддерживают один другого, значит, они нашли друг в друге родственные души. Поэтому Иисус Христос отказался выходить к родным и признал, что его настоящая семья — это апостолы. И это ведь действительно так. Но, великий, почему же тогда Богородицу все-таки обожествили? Приветственно взглянув на Алекс, подхватила тему молодая женщина с истинно черными волосами и бледной кожей. Женщина сидела в позе лотоса, и вся ее стройная фигура пребывала в полной гармонии с окружающим миром. Хранитель сделал очень задумчивое лицо и сказал: «Когда я ходил к баптистам, то узнал от них, что они выступают против Богородицы. Если есть Богородица, — сказали они мне, — значит, должна быть и Божья бабушка, и Божий дедушка, и Божья прабабушка». Ученики рассмеялись, представив себе, как в маленьком деревенском доме, уткнувшись лицом в подушку, спит мальчик, а на кухне стряпает пирожки его бабушка, и над головой у нее светится нимб. На лице хранителя тоже была улыбка. Он продолжал: «Так в чем же дело? Почему Богородицу обожествили? Я прекрасно понимаю ваше недоумение, но я могу без труда объяснить причину этого явления. В древности, как вам известно, у каждого бога была супруга, которая, соответственно, обладала статусом богини. У Шивы — Парвати, у Вишну — Лакшми, у Брахмы — Сарасвати. И вот они, бог и богиня, рождают существо, которое начинает жить в этом мире. Например, у Шивы и Парвати родился Ганеша, который почитается как божество с головой слона. У Яхве не было богини. Здесь шовинизм дошел до такой крайности, что женское начало стали вообще отрицать. Женщина была практически тем же, что и животное. Раньше Яхве связывали с богиней любви Астартой, но потом все эти трактовки запретили. Вместо богини придумали «святой дух». Такое святотатство случилось. Но женское божество ведь все равно нужно. И стали люди думать, откуда же взять им богиню. Додумались. «Богородица». Она ведь родила Христа от Бога, а значит, ее можно условно считать его женой. Поэтому ей и начали поклоняться, хотя она была простой женщиной. Так что в ранг святых ее возвели, чтобы поддерживать гармонию между мужским и женским началом. «А, вот оно что!» — вкусив истину, воскликнули ученики. «Теперь все стало гораздо понятнее. Спасибо вам, любимый учитель!» Глаза хранителя излучали такое сияние, будто он только что снизошел на землю, напитавшись энергией небесных светил. «Учитель, а я вот о чем хотел бы спросить». Почесывая седую бородку, сказал солидный мужчина, обаятельное лицо которого сохранило в себе все признаки молодости. «Как нам правильно использовать этот праздник, день рождения Богородицы? Ведь это верование людей, и получается, что оно направлено на божественную женскую природу. Как лучше объяснить это людям?» «Да, Бруно, так и есть. Это вера в женскую природу», — ответил хранитель. «В богиню-мать, которая произвела на свет Христа и производит наш атман, наши тонкие тела. Это хорошо, что есть такая вера». Взгляд хранителя был устремлен на учеников, и в то же время казалось, что ему удается взаимодействовать одновременно со всеми творениями природы. Повсюду, в каждый потаенный уголок проникал его спокойный, исполненный тонких вибраций голос. Он посмотрел в серые, как осеннее небо, глаза Бруно и продолжил. «Женское начало должно доминировать, потому что там, где процветает патриархат, люди воюют друг с другом, уничтожают культурные ценности, не развиваются духовно». Внимая каждому слову хранителя, ученики кивали головами. Девушка-шатенка, забавно наморщив лоб, что всегда являлось у нее признаком активной мыслительной деятельности, добавила с его позволения. «Правда же, любимый учитель, например, у мусульман патриархальный строй, и они пытаются облачить всех женщин в паранджу». «Да, Анна», — ответил хранитель, одаривая учеников теплотой и вселяя в них своим голосом надежду и радость. «Правильно. И законы у них невежественные, построенные на предрассудках. А все потому, что в арабских странах на первом месте стоит мужское начало». Что такое мужское начало? Это прежде всего агрессия, преступность. В тюрьмах, например, в основном сидят мужчины. Женщин там процентов 10-15, не больше. На войну кто идет? Тоже мужчины. Не женщины ведь против женщин воюют. Везде, где превозносится мужское начало, происходят лишь беды. Там царит культ разрушения. Учитель, а в книге о жизни после смерти, которую нам довелось прочитать, на одного мужчину приходилось 10 женщин. Вот такое соотношение. Вступила в беседу девушка с выпуклыми и гладкими, как наливные яблоки, щеками. Поэтому то общество, о котором там говорилось, было идеальным. В энергетике царил баланс, гармония между мужским и женским началом, как вы сказали. Встретив вдохновленный взгляд бархатных карих глаз ученицы, хранитель сказал: «Отлично, Лилиана, что ты вспомнила об этой книге. Теперь вы понимаете, что сегодняшний праздник нам очень нужен. На первый план должно выходить именно женское начало, а не мужское. Тогда наступит мир, тишина, и все будет хорошо». В Китае говорят, что если стало рождаться больше мальчиков, то грядет война. Планеты уже заранее готовят войну. Даже во главе правительства обычно стоят мужчины, и чаще всего это невежды без стремления к духовным знаниям. Их действия и приводят к конфликтам. Поэтому хорошо, что есть праздники, которые связаны с женским началом. Женщины не хотят войны, погромов, преступности. Всего этого жаждут мужчины. А потому нам не нужно, чтобы доминировало мужское начало. Учитель, обязательно ли у Иисуса должна была быть вторая половинка, женское начало? Спросила девушка с аккуратной косичкой, которая обрамляла ее голову как венок. Когда она улыбалась, на ее щеках появлялись глубокие ямочки. А улыбалась эта ученица практически всегда, и сейчас в особенности, потому что она чувствовала в своем сердце такую благодать, что ей хотелось взымать над высокими скалами подобно птице. В Писаниях всегда говорится только о нем, об Иисусе. Где-то, конечно, упоминается о Марине Магдалине, где-то о падшей женщине, которую он направил на путь истины, но это встречается лишь эпизодами. Получается, что Иисус все-таки был один, без спутницы? Хранитель взглянул на ученицу и очень мягко сказал: «Нет, София, Иисус не мог быть один. Его всегда окружали женщины. Если заглянуть в Евангелие, то можно прочитать там, что когда мужчины узнали о распятии Христа, все они разбежались от страха. Женщины же, наоборот, явились на Голгофу. Позже они приходили и к его гробу. То есть женщины оказались более преданными, чем мужчины. Апостол Петр трижды отрекался от Христа. И здесь, когда случилась беда, у мужчин проявилось гнилое нутро. Великий, А ведь вы говорили недавно, что в тантрических традициях всегда присутствуют пары из мужчин и женщин. Если есть тантрик, то рядом с ним обязательно и его тантричка, вспомнила девушка Алекс. Верно, в древности так и было, кивнул хранитель. Но когда мужской шовинизм стал обычным явлением, на женщину навешали всякие унижающие ярлыки. Ее приравняли к нечистому существу. Мужчина должен был отречься от связи с женщинами, сидеть в пещере наедине с собой и совершать духовные практики. Тантрические традиции утратили свою значимость. А раньше, до расцвета патриархата, все практики реализовывались с участием женщин, будь то традиции тибетского буддизма или индийского тантризма. Везде присутствовала женщина, а иногда даже несколько женщин и всего один мужчина. Потом все изменилось. Воздержание, которое всегда было лишь частью тантры, превратилось в принцип всей жизни человека. Если в тантрических практиках люди, воздерживаясь, накапливали в себе энергию, а затем трансформировали ее во время тантры и направляли на соединение с Высшим, то, когда тантру убрали, осталось одно воздержание. Получается, что взяли лишь фрагмент учения, поэтому и вышло невежество, глупость. Так что для полноты развития, гармонии во всем мире и царствования света обязательно нужна женская энергетика. С рождением Богородицы вас, дорогие ученики! Этим чудесным поздравлением хранитель провозгласил завершение беседы. Ученики поблагодарили его. Их глаза мерцали, как звезды, а на щеках горел пламенный румянец. Даже те, кто не задал вопросов, чувствовали в себе невероятный прилив сил от знаний, что транслировались хранителем. «И мы сердечно поздравляем вас, учитель, с этим великим праздником», — сказала София, прижав ладони рук к груди. Где-то вдалеке все так же шумел ручей. Скалы казались неприступными, но в то же время манили своей загадочностью. Внимание, Алекс! Вновь привлекли очертания каменных выступов. Теперь она ясно видела в них не только силуэт Божьей Матери, но и ее светлое лицо с глубокими, кристально чистыми глазами, в которых отражалась и какая-то вселенская тоска за всех заблудших и несчастных, и безграничная радость за тех, кто смог услышать в мирской суете голос своей души и направить усилия на слияние с Богом. Основные тезисы. Первое. Истинными родственными узами человек скреплен со своими единомышленниками, теми, кто близок ему по духу. Именно поэтому настоящей семьей для Иисуса Христа были его апостолы. Второе. В каждой религиозной традиции обязательно должны присутствовать мужское и женское начало. Например, в индийской традиции у каждого бога-мужчины есть богиня-жена. В христианской же патриархальной традиции изначально существовали только мужские образы. Однако в целях поддержания баланса между мужским и женским началом была обожествлена Богородица. Третье. Отношение к женщине и женскому началу менялось по мере течения веков. Если в древности женщина имела равные права с мужчиной и без ее участия была немыслима ни одна духовная практика, то впоследствии с усилением патриархата роль женщины стала замалчиваться. Четвертое. Женское начало должно превалировать над мужским, поскольку мужское начало провоцирует все негативное. Войны, конфликты, преступления — это отрицательная энергетика и культ разрушения. Пятое. Несмотря на то, что Иисус Христос, воплотившись в физическом теле, не имел супруги, его всегда окружали женщины. Женщины были преданнее мужчин и не покидали Христа в моменты всех его земных мучений. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.